То есть вот сказала я вам про такие компоненты, как структура, мотивация, развитие, дальше идет психология, психическое здоровье и коррекция отклоняющегося поведения. Ну, смотрите. Вообще, всякие классификации личности, они проводились с очень древних времен. Еще Гиппократ говорил о том, что бывают, что вот есть четыре вида людей, и разновидности людей определяются тем, какие жидкости в организме преобладают. Вот помните, да, холерики, сангвиники, флегматики и меланхолики. Четыре типа. И вот там это какие-то жидкости у них преобладают, я уж не помню. У кого-то из них черная желчь, у кого-то желтая желчь, у кого-то еще там чего-то. Ну, в общем, до сих пор многие как-то вполне пользуются этой классификацией. А тип личности, которые, в общем, склонны выделять в разных психологических теориях, они вообще имеют клиническое происхождение. Потому что, ну вот, говорят о шизоидной личности, говорят там об истерической личности. Бывают параноидные личности, бывают эпилептоидные личности. Все эти типы людей, вот эти названия, да, они вообще связаны с какими-то психическими заболеваниями. То есть мы знаем, что есть такие болезни, как шизофрения, эпилепсия, истерия. Да? И вот типы личности – это вот какие-то такие яркие особенности, которые в наиболее яркой проявленной форме они присущи тем или другим психическим заболеваниям. Но только мы говорим, что психическое здоровье – это когда человек адаптирован к жизни, когда он справляется с повседневностью, адекватен в общении, способен строить отношения с другими людьми, способен работать и так далее. Ну вот Фрейд говорил, что психическое здоровье – это когда человек может работать и любить. Ну, в общем, это такое неплохое определение психического здоровья. Действительно, здоровые люди, они могут работать, они могут любить, они могут получать удовольствие от жизни, поддерживать отношения с другими людьми. И справляются с повседневностью. Теория личности должна каким-то образом объяснять, откуда берется психическая патология. Ну, есть какие-то психические заболевания, которые имеют органическую природу. Ну, вот, например, эпилепсия связана с какими-то мозговыми нарушениями, с нарушениями мозговой структуры, которые препятствуют прохождению электрических сигналов в мозгу и образуют очаг судорожной готовности. И эпилептики, они обладают определенными психологическими особенностями. Они вязкие, застревающие, со склонностью накапливать и взрывообразно разряжать аффект. И там, если это тяжелая эпилепсия, длительно существующая, то у них имеются еще и другие особенности, у них там снижается память.
снижается подвижность мозговых процессов, у них снижается интеллект, они изменяются личностно, они делаются такими пересладкими. При этом, вот при всей своей слабости и уводливости, они, опять же, склонны к взрывообразному, взрывообразной разрядке аффекта, они долго копят аффект. Вот такая у них особенность. Никакой физиологической подоплеки шизофрении там до сих пор и не нашли. То есть много лет очень разные лаборатории занимались исследованием мозга шизофреников, и никаких особенностей там, строения мозга или особенностей его функционирования так никому найти не удалось. Скажем, маниакально-депрессивный психоз связывают с нарушением обмена лития. Есть многочисленные психические нарушения, которые связаны с какими-то органическими вредностями. Например, я не один раз видела в клинике больных после психоза. Но я работала в диспансере, то есть это поликлиническое отделение с дневными стационарами. Я в основном смотрела больных на ФТЭК, а это больные не в остром состоянии, в остром состоянии я больных видела реже, чем больных в ремиссии. И несколько раз я смотрела, больных после каких-то вот токсических психозов. Это интересная такая вещь. То есть вот, например, была женщина, которая перенесла психоз, довольно тяжелый, такой галлюцинаторный, на фоне очень тяжелого пиелонефрита. Да, у нее был тяжелый пиелонефрит с высокой температурой и с очень плохими анализами мочи. Там было немыслимое количество белка. Вот. И у нее был такой вот галлюцинаторный психоз. Самое интересное во всем этом, что я ее смотрела через годы после этого. Вот. И, тем не менее, при экспериментальном психологическом обследовании все равно следы перенесенного психоза в мышлении были заметны. Они остаются. То есть, вот каким-то образом перенесенный психоз, даже такой вот краткосрочный, имеющий, ну, экзогенную природу, я бы сказала бы, да, тем не менее он оставляет следы. Кроме того, ну, помимо больших психозов, таких как там больших психических заболеваний, таких как шизофрения, маниакально-депрессивный психоз и эпилепсия, существует масса других расстройств, с которыми нам психотерапии приходится иметь дело. Это в первую очередь разнообразные неврозы и психопатии. Вот понятие психопатии в советской медицине и в западной медицине, оно различается. В советской медицине понятие психопатии вот первым пунктом в определении имеет наличие органической патологии. То есть психопатия – это нарушение психосоциальной адаптации на фоне органического поражения ЦНС. Ну, и это правда, потому что такое недержание аффекта, которое мы наблюдаем при психопатии, вообще, по моим ну, по моему представлению, действительно должно иметь в своей основе какое-то органическое нарушение. Потому что такая размутанность в лечении, она, в общем, говорит о том, что процесс торможения в мозгу как-то сильно нарушен. То есть это не только про психологические причины, но и про органические. И вот смотрите, мы как психотерапевты должны об этом всегда помнить. Вот я говорила когда про детей, да, что довели вам ребенка, и прежде чем начинать с ребенком играть, рисовать или пить, хорошо бы карточку посмотреть. А если карточку вам не принесли, то надо маму спросить, какая была беременность, болела ли мама чем тяжелым во время беременности, был ли у мамы грипп с температурой под 40, была ли у мамы ангина с температурой под 40. Вообще, что с мамой происходило и что происходило в родах. Потому что, смотрите, граждане, вот психологическая травма, которую ребенок получает в родах, например, при удушении, это, конечно, круто. Это, конечно, налагает отпечаток, и вам это вот вы как пойдете на какую-нибудь телеску или про какой-нибудь это вот там про экзистенциальный опыт рождения, вам про это там столько расскажут. Но вообще, граждане, если он родился удавленный в синей асфиксии, то это означает, что у него имеется органика в хозяйстве. И всякий раз, когда вы имеете дело с клиентом, вы вообще интересуетесь наличием у него органики в приморбите. Вот у него, если он чем болел тяжелым, да, это накладывает свой отпечаток. Потому что это не только вот как-то перерабатывается психологически, но и оставляет отпечаток на физиологии. А я уже говорила о том, что, в общем, мы существа физиологические. И наши психологические проявления, они лежат на физиологическом базисе. Поэтому всякие вот психотерапии всего на свете, что попало, граждане? Они должны осуществляться с пониманием органической базы. Это важно. Это я не про то, что каждый психолог должен иметь медицинское образование. Нет. У меня нет медицинского образования. Но у меня есть представление о том, что человек – существо телесное, и прежде чем начинать психологические изыски, имеет смысл выяснить, что у человека со здоровьем. Потому что, конечно, когда мне рассказывают, что все болезни имеют психосоматический характер, я очень с этим согласна. Я это всяко приветствую. Но я подозреваю, что это такие вещи, которые работают в обе стороны. И наличие психосоматического заболевания – это не только про то, что психология влияет на тело, но и про то, что тело тоже влияет на психологию. И я поэтому люблю психологические теории, которые учитывают факт человеческой телесности. Потому что это важно, граждане. Это важно. Мы все время имеем с этим дело. И любая хорошая психологическая теория, она позволяет нам работать с какой-то патологией, поскольку дает нам объяснение того, как возникает эта патология. Вот, например, я правильно фамилию помню? Это Бейсер занимался шизофренией. Это вот и шизофреногенных мамаш он описывал. В общем, как?
Ну, без сердца.
По-моему, это был он. Хотя я могу путать каждый. И правда, я согласна с тем, что какая-то шизофрения может быть связана с перегрузкой ребенка двойными посланиями. Правда, я верю в это. Но, опять же, граждане, не всякое. Потому что, ну, вот видела я детей-шизофреников, у которых были самые обыкновенные мамаши. А дети были очень специфические, с выраженными моторными особенностями. Неловкие, спотыкливые, неграциозные. Ну, такие они. Ну, вот на него смотришь, он такой вот... Про него сразу понятно, что с ними не все хорошо.
Что дети тоже шизофрения.
Конечно, конечно. Бывает детская шизофрения. Очень тяжелое заболевание. Выглядит очень страшно. И вот наши возможности работать с психической патологией, они, правда, довольно сильно ограничены. Поэтому работа с психической патологией – это удел врачей с дополнительным психотерапевтическим образованием. Вот обычный человек, получивший вот психотерапевтическое образование, например, в Гештальт-институте, при возникновении у него каких бы то ни было вопросов касательно психического здоровья, он обязан проконсультировать клиента у психиатра, для этого надо знать психиатра, и обсудить с психиатром возможности психотерапии. Вот я проработала в психдиспансере 14 лет. Первый год это выглядело так. Я смотрела больного. Потом я с протоколом и написанным заключением шла к главному врачу в кабинет. Там сидел главный врач, начмед, приходил лечащий врач больного. И они при мне его смотрели, как психиатра. И я в течение года собирала картинку из того, что вижу я в эксперименте, и что при опросе больного видят и слышат они. Это дало мне очень много. И теперь я вот редко ошибаюсь. То есть если у меня появляется больной с психическим заболеванием, я, вот знаете, есть такая формулировка, я от нее просто с ума схожу. Ну, я решила посмотреть, что получится. Мать твою за ногу. Не надо смотреть, что получится. Вот он тебе говорит, что он слышит голоса. Не надо смотреть, что получится. Не надо ждать, пока тебя включают в картину бред. Давай ты его прямо сразу к доктору отправишь. Пусть его таблетками полечат. Или он тебе говорит о том, что жена при нем дома принимает любовников. Вот он пошел в сортир, а у нее в это время раз и любовник. Он когда зашел, он, во-первых, слышал, как тот уходил, а во-вторых, ну там же запах другого мужчины в комнате. Не надо с ним ничего обсуждать. Не надо ничего проверять, граждане. Услышали вы такие странные вещи? Это к доктору. Это не ко мне, это к доктору. Потому что я эти истории, я их слышала ни раза, ни два. То есть вот звонит мне знакомая и говорит, тут ко мне девочка пришла, вот мы уже 3 сессии отработали, но я решила у тебя проконсультироваться. У нее вообще-то диагноз, у нее шизофрения. Вот она о чем думала, когда она ее в терапию брала. Вот это что было? Это было, по-моему, это вот затмение в голове.
Не надо брать в терапию девочку с шизофренией. Это к психотерапии не имеет отношения. Это в другое место совершенно. Это в дурдом. Там в дурдоме, если это хороший дурдом, там есть свои психологи, которые умеют с этим работать. Вот я работала в дурдоме, где, да, психологи вели группы со всякими больными, да, там они с ними или пили, или рисовали, или разговаривали, или музыку слушали. Это вот в песочнице с ними игрались, на здоровье. И все это превращают в медикаментозной поддержки граждане. И медикаментозной поддержки. То есть вот хорошо, когда мы знаем вот из теории личности, как формируется разнообразная патология. Но к нам это все не имеет никакого отношения. Если вот мы обнаружили наличие какой-то серьезной психической патологии, мы перенаправляем клиента к доктору. Мы не работаем с такими клиентами. Потому что клиенту это не на пользу. И нам это тоже во вред.
Да. Ну, что, допустим, когда-то человек лежал, допустим, у него был, но когда лишь следы остались, как с этим быть? Вот нет у него сейчас диагноза, не лечит он 20 лет уже, но когда-то может.
Смотри, да, да, и это важно на самом деле. Значит, при наличии психической патологии и при наличии, например, какого-то диагноза в прошлом, мы не занимаемся психотерапией в том виде, в котором мы о ней знаем. Мы занимаемся поддержкой и либо социальной адаптацией, либо социальной реабилитацией. И это совершенно разные вещи вот, по сравнению с психотерапией. И это требует отдельной квалификации. Отдельной. Вот если мы занимаемся поддержкой, то мы занимаемся как бы обсуждением повседневной жизни. Мы не лазим ни в какое прошлое. Мы не занимаемся добыванием проблем. Мы решаем повседневные проблемы вместе с клиентом. То есть вот у него, например, сегодня конфликт на работе, да? И мы утешаем, поддерживаем и пытаемся вместе с ним разобраться в том, вот из-за чего конфликт, что он сказал и сделал, что он мог сказать и сделать. Да? То есть это какие-то адаптационные вещи. Это не психотерапия. Это поддержка и адаптация к реальности. Ну, это, в общем, тоже требует специальной квалификации. Скажите, что я вам еще не рассказала-то? Ну, вот сегодня есть ли у вас какое-то ощущение, что чего-то вам не хватает? Спрашивайте.
Скажите, пожалуйста, вот понятно, что статистической нет нормы. Но вот когда ты говорил, там 60 страниц для книги,
да,
кого-то, чтобы потом начинать ее понимать. Вот приходит клиент, ну, 2 сессии, 8 сессий, когда вот, ну, ты по твоему опыту начинаешь понимать, на каком языке он разговаривает, и можешь, ну, на таком языке ему отвечать.
О, я могу с клиентом разговаривать на его языке сразу, потому что я на психологическом языке не разговариваю совсем. Практически никогда. Вот, может, вы обратили внимание, что и сейчас я вам рассказываю теоретические вещи обыкновенными словами. Значит, я разговариваю с клиентом на его языке сразу. Но картина того, что с клиентом, у меня формируется с очень разной скоростью, в зависимости от тяжести нарушений. Потому что если ко мне пришел клиент, вполне, на мой взгляд, здоровый, и говорит обыденные вещи, и то, что он говорит, мне понятно,
то вполне вероятно, что вот одной сессии мне достаточно будет для того, чтобы сориентироваться в этом клиенте. Но бывают клиенты, с которыми я могу оставаться в состоянии тупости и непонимания месяцами. То есть вот у меня прошлой осенью пришла девочка. После лет 8, наверное, хождения по разным психологам. Пришла она ко мне после того, как она в гневе покинула предыдущего психолога. Типа она с ним поссорилась в понедельник, а в четверг она уже была у меня. И дальше она ходила ко мне, наверное, полгода. Вот по сей день я не могу тебе сказать, что цигло. Конечно, вот первое мое ощущение, что у нее простая форма шизофрении. Потому что она так говорила, что я вообще ничего не понимала. То есть вот она могла прийти, сесть, сказать фразу. Я цеплялась за эту фразу, и на это уходила сессия. И она могла уйти, я все еще не понимала, что она мне пыталась сказать. Конечно, я отдавала себе отчет, что она 8 лет ходила к психологам, и в голове у нее насрано. Я надеюсь, ты это будешь потом из текста. Потому что у нее правда в голове было насрано до страсти. Она в простоте слова сказать не могла. И я, в общем, давала шанс на то, что это не простая форма шизофрении, а просто она к психологам долго ходит.
Я уточню. Может быть, ты можешь вспомнить, вот этот навык или опыт, вот как быстро он у тебя формировался, сколько на это ушло месяцев, лет? Ну вот если бы тебе там пришел первый клиент, ты сразу же говорил с ним на его языке.
Нет, смотри, вот приходит ко мне человек, начинает мне рассказывать какую-то историю. Вот к тебе приходит человек, начинает тебе рассказывать какую-то историю. И для него история проста, логична и описывается словами очень даже неплохо. Вот, например, в пятницу прошлого пришла ко мне моя донецкая клиентка, и вот я ее полгода не видела, до этого она полгода ко мне ходила. Приходит она и начинает мне рассказывать о том, какая у нее лицемерная подруга. Подруга у нее исключительно лицемерная. И вот я в течение часа пытаюсь понять, что же она мне говорит. Нет, я говорю, что она делает такого, что ты оцениваешь как лицемерное? Она говорит, она лицемерит. Я говорю, да, я понимаю, лицемерит. Но что она при этом говорит и делает? Ну вот она там вышла в зал там. Со всеми ти-ти-ти-ти-ти-ти. Потом зашла обратно к этой и говорит ей, это дура, это косая, это кривая. А, говорю, я поняла. То есть она вот людям в глаза любезна, а потом приходит и тебе про них гадости говорит. Это ты называешь лицемерие? Она говорит, конечно. Ага, говорю, поняла, хорошо. А тебе-то что с этого? Она говорит, как? Она же лицемерит все время. Я говорю, ну лицемерит что? Тебе-то что? Ну, она еще некоторое время возмущается тем, какая она лицемерная. А я дальше у нее пытаюсь выяснить, ей-то что с этого, что она такая лицемерная, эта подруга. Ну, ей с этого что? Ей от этого плохо. У нее от этого начинаются панические атаки, дрожь во всем организме, руки начинают трястись, и она не может идти работать. И, в общем, час я потратила на то, чтобы догадаться. Вы понимаете, что ее сколько не спрашивай, она же не ответит. Да? Чтобы догадаться о том, что вот это вот дрожь, слабость во всем организме и невозможность работать, это на самом деле про злость. Потому что она мне рассказывает про страх и паническую атаку, а на самом деле это про удержанную злость, потому что дрожать-то от злости тоже можно. И тогда я ей говорю: а, так это ты на нее злишься и завидуешь. Она говорит: я вообще людям никогда не завидую. А, говорю, значит, завидуешь. А ты чему завидуешь-то? Она говорит: ну что она так умеет? А, говорю, а ты так не умеешь. Я никогда не пробовала, это типа так омерзительно. А, говорю, то есть ты так не умеешь, и тебе завидно. Вот, значит, на это было потрачено больше часа. Так что, Вов, эта клиентка хорошо знакомая, ты понимаешь. Полгода она ко мне ходила со своими паническими атаками.
А ты зачем вопрос задаешь? Какой ответ тебе устроить?
Я иногда испытываю отчаяние, потому что мне тоже ходят клиенты, у которых я считаю, что я парень сообразительный, я много читал на лекциях, был, рефлексирую, а вот не понимаю. Вот я перед этим могу провести, то я не понимаю, зачем ходит, то я не понимаю, что у нас получается, то я не понимаю, почему не получается. И мне, наверное, вот услышать, что, ну, вот как ты с этим справляешься, ну, у тебя тоже есть трудности, может, это жаловаться, я не знаю.
Во. Ну, у всех есть трудности, у всех они одинаковые. Потому что периодически придет человек, что-то тебе рассказывает, смотришь на человека, как баран на новые ворота, и вообще не понимаешь, о чем это. Не, хорошо, если тебя потом догонят. Пришел ко мне как-то мужик и рассказывает мне с пеной на губах о том, что жена поправилась. И это невыносимо омерзительно. И самое главное, она отказывается худеть. И отказывается заниматься спортом. А надо заниматься спортом. Вот ему 42 года, а он выиграл велопробег по Донецку на День шахтера. Он был первым. И не в своей возрастной группе, а среди всех. И он туда ходит, и сюда ходит. Он вообще верный муж, он не хочет ей изменять. Но она ему так омерзительна. Вот, а тут вот у него там какой-то тренер в фитнес-клубе, который старше его жены на 6 лет, но она такая вся стройная и подтянутая. И вот я сижу в полном безумии. Вот я все это слушаю, глаза у меня выпучены, я ничего не понимаю. И вот это я все слушаю, 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 слушаю. И в конце сессии меня наконец догоняют. На самом деле рассказывает он мне о страхе смерти. Он мне рассказывает о паническом страхе старения и смерти. Причем для меня это выглядело как одержимость. Вот для меня это выглядело как одержимость бесом, правда. То есть говорить об этом он не может. То есть это настолько эмоционально нагружено, и он в таком неадеквате, вот, ну, то есть правда, для меня он выглядел как в психозе. Хотя какой психоз может быть у мужика, у здорового мужика 42 лет, ну, то есть для манифестации шизофрении мы понимаем слишком поздно. Значит, МДПшно он. Нет, он, конечно, субманиакально он выглядит. Но при этом он не описывает никаких депрессивных эпизодов. И опять же, поздно, 42 года, ну поздно же. Значит, органических вредностей он тоже не описывает. Вот, то есть я же раз спрашиваю, ничего я этого не слышу. Нет ни органики, ни шизофрении, ни ну поздно для них, да? А выглядит он вот препсихотическим или психотическим вот на грани сохранения контроля. То есть вот, вот уже критика уже утрачена к состоянию в значительной мере, а контроль он еще удерживает из последних сил. То есть вот для меня это выглядело как одержимость. И для меня это выглядело одержимостью, страхом смерти. Он, ну, в общем, я не знала, что с этим делать. Но я ему говорю, ну, понимаете, ну, вот у меня такое впечатление, что, ну, вот, вы сейчас имеете дело со страхом смерти. Вы очень боитесь старения. Тут он замахал в меня руками и стал со мной прощаться. Ну, поскольку это было уже вот, больше часа, то я с ним попрощалась, он не вернулся. Ну, я ответила на твой вопрос?
Да.
Я извиняюсь, но не так. Счастливо.
То есть, ну, сложности, они у всех. Я думаю, что они просто разные. Вот у начинающего терапевта и у давно работающего терапевта просто разные сложности.
Ну, просто и...
Вот. У начинающего терапевта, на мой взгляд, главные сложности связаны с доверчивостью.
Клиент?
Да. Вот клиент что-нибудь рассказывает, и веришь, ну так, веришь. Ну правду же человек говорит. Вот он словами все описывает, и слова все на своих местах, и каждому слову веришь. А напрасно. Потому что на самом деле неизвестно, что он этими словами описывает. И как только перестаешь верить словам и начинаешь расспрашивать, сразу дело двигается.
У меня вопрос такой. Да. Вот это все-таки порог между психозом и неврозом. То есть, ну, вот это, я понимаю, что нарушено там адаптативное свойство, но в чем это конкретнее выражается? Вот. Ведь нет органики. Это по каким-то же проявлениям вы понимаете?
Нет, ну вот если это про этого мужика,
ну,
нет, ну вот, есть, нет, ну вот если вот этот рассказ про этого мужчину, он не описывает ничего, что могло бы давать, например, токсический психоз. То есть он там не пьет горькую, не курит траву, он ничем тяжело не болел, ну то есть он, у него нет никаких вот вредностей, да, которые могли бы давать психотическое состояние.
Вот. А шизофрения как бы чего давала?
Нет, ну на самом деле вот этот текст, он вполне мог бы быть и таким вот шизофреническим. Но тогда у него была бы какая-то история болезни, потому что 42 года шизофрения не манифестирует. Шизофрения — это болезнь молодых.
Он через мужик не рассказывает об этом.
Ну, вообще шизофрения – это инвалидизирующее заболевание. И поэтому, ну, человек с шизофренией, он не может иметь карьеру, например, какую-то такую вот. Да, то есть он не может быть особо успешным. А он такой вполне успешный.
Понятно.
Что у нас там со временем?
Закончилось.
Ну, скажите чего-нибудь.